Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле». В студии Валерий Смирнов и Александр Краснов.
Добрый день.
Следующий сюжет касается любопытного события, которое произошло позавчера. Как сообщили нам Вести, премьер-министр Англии Кэмерон встретился с президентом России Владимиром Путиным. И затем в ходе прямого эфира в британском телеканале Sky News сообщил о том, что дело Литвиненко не должно препятствовать поддержанию разумных связей между Москвой и Лондоном. Ну вот, собственно, на этой цитате я хотел и начать свой комментарий, потому что произошло действительно беспрецедентное событие. Впервые с 2005 года Путин вновь оказался в Англии и встретился с премьер-министром страны, являясь, по сути дела, заказчиком политического убийства. То есть Кэмерон, и это, я думаю, все отчетливо представляли себе, как с английской, так и с российской стороны, встретился непосредственно с заказчиком преступления, которое произошло в Великобританию, а именно отравление полонием радиоактивным бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Здесь речь даже не только о том, что сам по себе полоний настолько дорогостоящий материал, что его там какой-то луговой не мог просто так где-то стырить и привезти для того, чтобы отравить Литвиненко. Но это как бы не тот масштаб совершенно. Если бы он был у него, скорее бы он его постарался кому-нибудь там продать, затолкнуть, заложить, в общем, еще что-то сделать, но никак его не травить. Но еще и потому, что на самом деле убийство Литвиненко, точно так же, как и убийство Яндарбаева ранее, оно явилось не случайностью, а результатом того события, о котором мы сообщали и комментировали несколько лет назад, когда президенту России в путинский период были переданы полномочия, по сути дела, по санкционированию государственного террора вне государственных границ России. То есть он мог отдавать приказы о тайных убийствах и покушениях на своих политических противников, или как называлось, политических противников государства, вне государственных границ. То есть государственный терроризм в чистом таком и неприкрытом виде, дистиллированном, я бы так сказал. И вот дело Литвиненко, по сути дела, так же, как и до этого убийство Яндарбиева, оно является не просто вопросом политического убийства за пределами, но совершенным вот именно этим конкретным персонажем, с которым встретился Дэвид Кэмерон. О чем, я думаю, сам господин Кэмерон отдавал себе полностью отчет.
У нас передача «На самом деле», поэтому для начала, так сказать, моего обсуждения я хотел бы рассказать анекдот. Причем он достаточно бородатый, я заранее прошу прощения у тех слушателей, которые слышали этот анекдот. Анекдот заключается в том, что в Южноафриканской какой-то республике или Центральноафриканской республике съели французского посла. Ну, скандал поднялся необычайный, так сказать, вся Европа кипела, и Франция в том числе, о том, что как же так, французский посол, какая дикость, есть послов, вообще людей, и вообще это возмутительно, и черт знает что. Ну, какие-то санкции ввели против этой Центральноафриканской республики. Что-то там повозмущались по этому поводу, экономически произвели мероприятия, какие-то арестовали счета. Ну, в итоге в Центральной Африканской Республике признали свою неправоту. Сказали, что да, пожалуй, уже 21 век на носу, есть послов не принято. Мы глубоко соболезнуем семье съеденного, переживаем, раскаиваемся. В дальнейшем этого никогда не повторится. Все это дикость, варварство, черт знает что. Ну и, конечно, мы понимаем, так сказать, возмущение французского руководства, Министерства иностранных дел Франции, лично президента. Значит, в виде компенсации, так сказать, мы как бы единственное, что можем рассмотреть, чтобы разрешить, чтобы во Франции съели нашего посла. Вот как бы здесь ситуация, так сказать, при всей ее анекдотичности, она повторяется один к одному. Потому что люди, которые вступают в переговоры, в разговоры с убийцами, людоедами, людьми, которые преследуют, работорговцами, так сказать, какими-то людьми абсолютно неприличными, они становятся на одну ступень с ними. Вот поневоле. При этом мотив, который они произносят, Чулпан Хаматова говорит, что он детям помогал. Или, например, Рошаль, так сказать, он говорит, вот он детям помогает, конечно, сволочь редкая, но вот вроде с ним можно работать. Еще кто-то. Кэмерон говорит, он глава великого государства, и у нас много с ним отношений, в частности, экономических. По этой причине, так сказать, ну съел посла, ну что ж, так сказать, ну убил там кого-то, одного, второго, третьего, пятого, десятого. Вот подобная практика, она выхода не имеет. Если ты начинаешь общаться и взаимодействовать с людьми, такими как Путин, с каннибалами, с работорговцами, с торговцами человеческими органами, то есть людьми, которые запредельный характер носят в своей политической жизни по своей преступности, ты становишься таким же. И поэтому у меня большое сожаление к жителям Великобритании, что их премьер-министр пошел по этому преступному пути.
Ну, я в оправдание жителей Великобритании и премьер-министра хочу только сказать, что, во-первых, следуя витиеватому английскому дипломатическому языку, Камерон высказался о поддержании разумных, я подчеркиваю, связей между Москвой и Лондоном. Как понимаете, в слово «разумный» можно вкладывать совершенно разную меру разума. В частности, в эту меру разума уместилось то, что, например, поскольку ФСБ после вот этого политического убийства является в Англии как бы персоной нон-грата, и с ней никакое отношение секретная служба ее величество поддерживать не хочет, значит, соответственно, никаких сотрудников ФСБ на Олимпиаду, ну, во всяком случае, явных и открытых, да, они не допускают. Вот. Поэтому это вкладывает в их смысле в рамки разумного предложения.
Ну, а как же Путин на трибуне?
Вот.
Вот Олимпиада, вот трибуна, вот Путин.
Вот да, вот
вопрос. Действующий ФСБшник по образу мышления, подобие деятельности.
Да, да.
Не, ну, более того, против крови от крови. Вот он сидит.
Да, помимо того, что он ФСБшник, он непосредственный заказчик политического убийства еще. И лицо, которое его санкционировало, будучи должностным лицом. То есть здесь есть как бы даже еще немного больше, чем просто ФСБшник.
Не, ну а на соседней трибуне сидит вдова вот этого, как его, Литвиненко.
Ну да.
Вот он на соседней трибуне сидит.
Я думаю, что здесь в Великобритании, в частности, ее премьер должен был пройти, конечно, по тяжелому пути. Вот, по тяжелому пути, потому что, с одной стороны, он отчетливо это понимал. Вот, и, с другой стороны, как премьер-министр, он должен встречаться со своим, как бы, так сказать, аналогом, если угодно, да, для того, чтобы, значит, встретить его на английской земле. Правда. Вообще-то в должности президента, если уж на то пошло, то Владимир Путин должен был нанести визит королеве.
Потому что ее отравить чайком.
Да, она является главой государства. Но, видимо, у ее величества есть как бы более, так сказать, веские принципы на этот счет. И если королева четко скажет...
Более того, она с возрастом все больше и больше дрожит жизнью.
Ну, дело даже не просто в том, что она дрожит жизнью. Но если королева скажет «я не хочу», то значит она все-таки не будет встречаться с ним.
Ну, какая прикучая старушка.
Какой, да, кто бы там...
А как же интересы Великобритании, что же она...
Вот интересы Великобритании, видимо, в королевском разумении, которые имеют свою собственную все-таки оценку, они прямо зависят от премьер-министра текущего, они выглядят совершенно иначе. И то, что она не захотела встречаться с убийцей, с заказчиком убийства на ее земле, в общем, это ее характеризует определенным образом и еще раз только приподнимает авторитет монархии. Чего, видимо, не смог избежать Дэвид Камерон, потому что надо понять, что в его ситуации надо было либо ставить Путина на одну доску с Лукашенко, как они это сделали, на мой взгляд, совершенно неосновательно, но тем не менее сделали по отношению к нему, запретив Лукашенко, как известно, приезжать на Олимпиаду. При этом, правда, неизвестно, хотел ли Лукашенко вообще и приезжать туда. То есть никакого желания с его стороны, так сказать, посвятиться на олимпийских трибунах совершенно высказано не было. Так что этот запрет оказался в роли другого известного анекдота о неуловимом Джо, который неуловим именно потому, что он нафиг никому не нужен. Вот здесь вот запрет на участие Лукашенко в Олимпиаде, например, такого же рода.
Я не согласен с тобой и объясню почему. Дело в том, что здесь не вопрос о желании Путина приехать на Олимпиаду и посмотреть дзюдо. Фигня это полная.
Ну, разумеется. Это только повод.
Да, если надо, то, значит, эти дзюдоисты перед ним будут каждый день на ковре ползать и друг друга, так сказать, выворачивать руки и ноги и шеи, так сказать, и совершенно спокойно эти вопросы он эти порешает. Значит, для него это символично, что он в Великобританию поехал, и они его приняли, и Камерон с ним встретился. А при этом предлогом является событие мирового значения, то есть Олимпиада. Это предлог, ну, да, для отмывки. Угу. Для отмывки. И он своей цели добился таким способом, заставив Камерона его принять, пообщаться, так сказать, под предлогом Олимпиады. Вроде как значимые вещи. Это как детский дом. Вот у Чулпан Хаматовой. Дети, здесь разменная монета. Это как бы, так сказать, вот это та торговля, которая вот на экране. Значит, и здесь я глубоко убежден, что под это решение было что-то предложено Кэмерону, от чего тот не отказался. Деньги ли, преференции ли, для страны ли, лично для него ли, для дружественной ему компании или что-то. Это было какое-то предложение, которое долго мусолилось, и он торговался. И в итоге он что-то хапнул от Путина.
И я меня... думаю, что это личная взятка, потому что в английской практике это как бы очень нехорошо.
Нехорошо, но существует.
Существует, значит... но если Кэмерон на этом попадется, то он политический труп. Поэтому, как бы, я не думаю, что он ради Путина стал бы этим рисковать.
А Шрёдер политический труп тебе как? Ты ничего
не надо? Шрёдер уже не премьер-министр. И он схватил эту взятку именно потому, что понимал, что больше ему премьер-министром там не быть, и вообще, чем жить на канцлерский пенсион, лучше сразу получать себе на карман там по миллиону евро.
А это втихаря, но заранее что-то хапнул. Я не исключаю эту ситуацию. И я-то переживаю, когда я говорю о Кэмероне, для меня это всего лишь персонаж анекдота, который говорит, ну съешьте нашего посла, если уж так, так сказать. Это вот и из этого дела. Это вопрос британцев разбираться с Кэмероном. Он их устраивает, и черт с ним. Или не устраивает, пусть они его снимают. Я-то беспокоюсь за бюджет собственной страны и за возможности собственной страны. Значит, появление Путина на Олимпиаде стоило мне, как гражданину, я чувствую, больших денег. Больших денег. То есть я лично, финансово, так сказать, от этого пострадал. Равно как и ты, и другие наши слушатели. Потому что эта сволочь для того, чтобы попасть на Олимпиаду и таким способом отмыться от предъявленных обвинений, как-то в мировом сообществе попытаться залезть в свои окровавленные спецовки, залезть в общество людей, которые в белых смокингах. Вот он ради этого, чувствую, что-то от меня оттяпал. И туда Кэмерону передал. Вот от этого ощущения я избавиться не могу. Я не знаю достоверно, чего он лично Кэмерону или стране, еще раз говорю, я не знаю. Но тем не менее, сделка без подобной вещи произойти не могла. И меня это лично по-жлобски оскорбляет.
Ну, я бы не назвал это жлобством, это вполне естественное чувство по отношению к действию, которое ты не совершал, не программировал, не проецировал, и вообще в своей стране оно никакой пользы не приносит, чего ради ты должен или мы должны за него платить. Но, честно говоря, я, видя это интервью и смотря внимательно на морды лица говорящих, вернее, так сказать, на совместную там типа пресс-конференции, я так понял, что у Вована это не очень получилось.
Нет, голубой Альхен тоже краснел каждый раз, но воровал.
Я понимаю, да. Но...
И воровать не мог. Вот и здесь.
И, то есть, у них на лицах взаимного удовольствия написано не было. Из чего следует, что я не знаю, чего же он там проложил Кэмерону и насколько этот торг удался. Вот, но того, что он хотел, видимо, от него получить, ну, во всяком случае, в полном объеме он не получил. Я хочу тебе напомнить в качестве аналогии, что вообще-то Путин также дважды пытался купить Ширака, и у него так ничего и не вышло. Более того, второй раз Ширака пригласили сюда, вручили ему какую-то то ли пушкинскую премию, то ли еще чего-то, в общем, почесали за ушком. И это было за месяц в то время, когда Ширак усиленно трамбовал Саркози, вот, и вообще грозил ему там уголовным делом. То есть, как говорится, для него помощь Москвы была бы очень не лишней, в том числе и в вопросе разруливания истории с Саркози. Тем не менее, Ширак на это не пошел. Кстати, будучи человеком гораздо более близким России, чем, например, тот же Шрёдер, потому что хотя бы Ширак в совершенстве владеет русским языком вообще-то.
Знаток вот. Пушкина.
Да, знаток Пушкина нет, но он просто не, так сказать, он редко на нем выражается публично, я, точнее говоря, даже никогда не слышал об этом, но вообще-то он все это понимает. Поэтому, значит, соответственно, политические деятели такого уровня, я не знаю, в какой мере относится к нему Кэмерон, вот, но явно на вот такие вот покупки реагируют, по-моему, очень отрицательно. Кстати, хочу тебе заметить, что хотя Кэмерон через одну итерацию является как бы преемником того же Тони Блэра, вот он пуделем Обамы не стал. Вот Блэр это был пудель Буша, и это было всем известно, и вся Европа над этим хохотала. Эту роль, как вы помните, пытался на себя даже Саркози примерить, и она у него не очень получилась, и он решил от нее так бочком-бочком отползти, потому что понял, что в глазах Франции для него это смертельно. А вот Блэр был им от начала и до конца. Так вот Кэмерон, хотя ему, казалось бы, для этого и все карты в руки, вот как-то им не стал. Вот не стал пуделем американского президента. Вот и все. У них близкие тесные отношения. Все правильно. Все-таки это человек другого плана. Поэтому я думаю, что это историческая встреча Кэмерона, которая все-таки для него была, я надеюсь, любопытна и интересна. Он может потом написать в своих мемуарах, что я вот общался с убийцей Литвиненко. Не непосредственным исполнителем, а вот с заказчиком. Не исключаю даже, что Кэмерон в ходе приватной беседы мог его так напрямки и спросить, а зачем тебе надо было Литвиненко убивать? Ну, вот что-нибудь такое. Не очень, может быть, дипломатичное, но вполне...
У них это не принято. Они у Каддафи же не спрашивали, так сказать, зачем он взорвал или заказал взорвать самолет над Локерби. И потом долго.
Значит, самое смешное, что даже не факт, что он заказывал это взорвать самолет над Локерби.
Да, но он
это потом... на него повесили это.
Да, он вынужден был признать и заплатить, кстати, большие деньги.
Ну, да.
Чуть ли не полтора или два миллиарда баксов. То есть, значимые вещи. И, значит, я не знаю, как это связано с British Petroleum, я не знаю, как связано это с какими-то другими возможными какими-то делами, но у меня ощущение, когда наш людоед начинает ездить в цивилизованные страны и с ним, как ты говоришь, скособочив рожу, но все-таки общаются, значит, у меня такое ощущение, что мне это дорого становится. Это, в частности, одна из причин, почему жители в нормальной стране не хотят, чтобы их руководителем был, пусть очень сильный, злобный, с большими зубами, с большой дубинкой, людоед. Как-то вот он им дорого обходится. Во-первых, он жрет соплеменников как бы регулярно, что само по себе неприятно. С другой стороны, для того, чтобы в другом цивилизованном мире, где он переодевается в какой-то смокинг и начинает там ходить, он требует соплеменников еще очень много денег и говорит, ну, я-то ваш вождь, но там что-то меня не понимают без бабок. Я вот вынужден туда возить. Поэтому вы мне скиньтесь на белый смокинг, на золотую чайную ручку, которую я в нос вставлю, так сказать. И вообще срочно давайте вот такой налог. А с Путиным именно эта ситуация. Вот она меня не устраивает. У меня претензии не к Блэру, у меня претензии к Путину.
Кэмерону.
Да. Да, у меня претензии к, конкретно к Путину и его компании, а не к Кэмерону.